Герой нового эпизода подкаста «Предохранитель» – Артем Корякин. Парень из города Кадиевка Луганской области, оккупированного еще в 2014 году. Корреспонденту латвийского радио Рихарду Плуме он расскажет о том, где он был все эти 8 лет, как стал партизаном и как продолжает воевать за свободу своей страны в рядах ВСУ сегодня.
Ваш родной город находится в Луганске, называется Кадиевка, раньше это было Стаханово. Какая была ситуация в городе еще до 2014 года? Были ли уже какие-то, как сказать, пророссийские настроения там?
Ну, пророссийские настроения в городе до 2014 года все равно были заметны. Mm-hmm. Я уже говорил о том, что еще в начале 2000-х в город были завезены так званые донские казаки. Mm-hmm. Это не были местные жители, это в основном были люди из России. И они создали такое вот сообщество донских казаков. Жили они за городом, у них была такая патриотическая группировка, скажем так, донских казаков, которая, в принципе, в 2012 году участвовала в разгоне марша в честь 70-летия Украинской повстанческой армии в городе Стаханов. Уже тогда они у нас отбирали украинские флаги, есть даже видео, как это все происходило, вместе со сторонниками коммунистической партии, партии регионов. Тогда они напали на нашу акцию, которая была приурочена 70-летию организации Украинской повстанческой армии. В целом, из пророссийских таких настроений можно было заметить флаги Российской Федерации еще до 2014 года, то есть в разные года. Все это подавалось в стиле некой дружбы и братства с Россией, но я думаю, что это была просто подготовкой почвы к будущему захвату этих территорий. В целом, в 2014 году мы воочию убедились, что те же донские казаки, которые были завезены еще в 2000-х годах, еще в начале, они первыми взяли в руки оружие, первыми были на пророссийских акциях, поэтому я считаю, что все это готовилось намного заранее, чем в 2014 году, то есть почву они подготавливали заранее.
В городе было, как бы вы сказали, большинство было пророссийские люди или проукраинские, или это сложно сказать, сколько?
Смотря какой период времени брать, если говорить в целом, то большинство жителей Донбасса, не только Стаханова, там всегда было, скорее все равно, какой флаг висит над администрацией города, то есть особо никто не задумывался над тем, украинец он или русский. Если говорить там до 2014 года особенно. То есть я уже говорил во многих интервью, если бы Стаханы в каком-нибудь 2012 году повесили над администрацией флаг там какого-нибудь условного Буркина-Фасо, никто бы даже не заметил. Потому что большая часть населения, она в принципе не отличалась особой пассионарностью, то есть им было все равно на это все, и никто даже не задумывался, украинец он там или русский. То есть люди жили обычную жизнь. Жителям, в принципе, всего региона присуща такая черта, как, ну, они просто ходили на работу и считали, что все вот эти вот политические дела решают на них кто-то сверху, и они не могут принимать в этом участие. Что касается 2014 года, конечно, в силу российской пропаганды, ну, если судить по акциям, допустим, пророссийские акции насчитывали большее количество людей, чем проукраинские. То есть, если на наши акции собиралось 60, там, от 60 до 100 людей, то пророссийские митинги собирали там 2-3 тысячи человек на центральной площади. Но это легко объясняется тем, что проукраинские акции проводить было страшнее в силу того, что ни силовики, там, ни милиция, ни СБУ не могли нам с этим помочь, и мы чувствовали себя не в безопасности. Особенно если говорить про май 2014 года, когда у пророссийских активистов уже появилось оружие, когда, например, в конце мая два молодых парня установили флаг Украины на Дереконе в центре города, их обстреляли из огнестрельного оружия, из пистолета по ним открыли огонь. К счастью, не попали. Проукраинские акции просто было страшнее проводить, поэтому они собирали там меньшее количество людей. Российские акции все-таки не подвергались никакому нападению, и за российский флаг тебя не могли побить, поэтому они насчитывали там большее количество людей. Ну и плюс влияла очень сильно пропаганда. Люди в основном смотрели российское телевидение, которое было доступно в городе практически всегда, не только там в 2014 году. И та повестка, которую рассказывали с российских каналов, ну, она пугала людей. Люди не понимали, с чем они столкнулись, они не понимали, что такое там правый сектор, что такое вообще Украина, потому что большая часть населения всю свою жизнь ездила все-таки на заработки в Российскую Федерацию, им это было ближе. Поэтому, да, в 2014 году весной было, ну, скажем так, российские акции собирали больше людей, но в целом большинству жителей города было абсолютно все равно. Они сохраняли нейтралитет, просто там покидали город, когда уже начинались боевые действия.
И вот эти захват зданий, все это, как ты это помнишь, как это все выглядело? Тебя вот тогда было всего 17 лет, если я не ошибаюсь, какие чувства и реакции тогда было там?
Весной 2014 года мне только еще 16 было, только летом мне исполнилось 17. Я это все видел воочию. Мы проводили параллельно проукраинские свои акции, расклеивали различные листовки, рисовали флаги Украины. Параллельно происходили захваты админзданий. Сначала это начиналось с неких просто таких митингов с российскими флагами возле милиции, возле других административных зданий. А потом уже, я помню, 2 мая 2014 года были вооруженные захваты. Россияне и их пособники тогда захватили здание УБОПа города Стаханов. Милицию они так и не захватили, потому что милиция не сдалась. Но позже все милиционеры на тот момент либо покинули город в сторону подконтрольных Украине территорий, либо же просто разошлись по домам. То есть в целом сопротивление никто им не оказывал. Они спокойно захватывали все админздания. Никаких защитных мероприятий, ни сотрудники СБУ, ни сотрудники милиции туда не проводили. То есть по факту эти здания все просто сдали этим людям в камуфляже с оружием и георгиевскими ленточками. Поэтому как такового захвата я не могу назвать, что это прям захват вооруженный. Они просто зашли в пустые здания.
Почему у них это получилось? Говорил с крымским татаром о том, что произошло там в Крым. Тоже спросил, почему так, как бы сказать, легко отдали, какая была реакция от власти Украины. Почему так произошло, как ты думаешь? Почему не было такая строгая реакция от власти, не знаю, сопротивление большое?
Ну, во-первых, я думаю, что не было четкой консолидации между силовиками и между властью разных регионов на тот момент. То есть это сложный момент был для нашей страны. И после захвата аннексии Крыма наш регион просто не понимал, как им действовать, потому что они видели пример Крыма, где, в принципе, практически не было вооруженных столкновений, и все прошло без кровопролития. И наши силовики в тот момент и в Стаханове, и в Луганске, они не понимали, как им действовать, потому что видели пример Крыма и видели, что там, в принципе, ни силовики, ни армия не дали отпор, и все прошло, в принципе, мирно. То есть большая часть силовиков на тот момент боялись открывать огонь, боялись оказывать какое-либо сопротивление всего того, что не понимали, к чему все это ведет. И плюс украинские власти тоже боялись. Не то, что боялись, они понимали, как им реагировать, в силу того, что боялись сценария грузинского конфликта того же, когда провокация могла привести к глобальной войне. Я для себя это вижу так, то есть, когда видели колонны российской техники, заходящие в Луганскую область, армия просто не наносила удары в силу того, что боялась последствий, боялась глобальной войны. Плюс нужно понимать, что многие силовики, находящиеся на Донбассе тогда, они были тоже подвергнуты российской пропаганде, и они не понимали, что их ждет. То есть они не понимали, что будет после смены власти в Киеве. Возможно, могли посчитать, что их тоже там как-либо реформируют или разгонят за ту или иную позицию, за антиреволюционную позицию, возможно. Поэтому они не могли как-то реагировать четко, и плюс не было четкого приказа, как я понял, с прошествием уже 10 лет. Ну, на самом деле, разные были люди в этих структурах. И, например, у меня есть знакомый милиционер из Стаханова, который перешел на подконтрольную территорию Украины. Он был сторонником Украины, но ему просто не давали ни приказа, не выдавали ни оружия для сопротивления. И все, что он мог сделать, это просто покинуть город. Я вижу это так, что Украина просто не была готова к этому. Это, во-первых. Во-вторых, Россия использовала очень удачный момент, и на самом деле, мне кажется, что россияне больше упустили этот момент, потому что в тот момент они могли аннексировать куда большую территорию, чем те территории, которые они тогда захватили. Наверное, они даже не ожидали то, что начнется антитеррористическая операция, они не верили вообще в возможность украинской армии и добровольцев отбивать хотя бы какие-либо территории, поэтому там до августа 2014 года не внедряли больших сил. Только в августе 2014-го зашли корпуса российской армии, которые были уже подготовлены конкретно к боевым действиям. До этого они уповали на силы местных коллаборантов и небольшие группы россиян, которые зашли на тот момент. Сложно, на самом деле, найти причины. Я думаю, что не было консолидации ни в украинском обществе, ни в украинском правительстве. И вот эта вот российская пропаганда, она внесла, ну, очень большой вклад в то, что мы просто не были готовы и не понимали, как действовать.
А почему ты не уехал из города, когда вот это все произошло?
Я хотел уехать в 2014 году после окончания школы. Я уговаривал своих родителей это сделать, но, во-первых, мне было тогда только исполнялось 17 лет. У меня не было ни личных каких-либо средств, ни денег, ничего, в принципе. То есть я зависел тогда напрямую от родителей, а родители полностью отказались покидать город. Не потому, что заняли какую-либо там позицию, а просто потому, что, во-первых, не видели нужды покидать город. В силу того, что активных боевых действий у нас не происходило, то есть обстрелов города в 2014 году не было. Во-вторых, они боялись перемен, все-таки это были люди в возрасте, и для них переезд – это большой стресс. Поэтому они не хотели ни сами уезжать и не хотели, чтобы я уезжал от них. Они четко хотели, чтобы я оставался в городе с ними. Так происходило там первые года три оккупации, потом уже у меня появились какие-то личные средства, я тоже хотел уже уехать, у меня были уже возможности, плюс много друзей на территории Украины, но в силу того, что там начала мама болеть, отец ездил на заработки в Российскую Федерацию, потому что просто не хотел оставаться дома, а Стаханове, его шахту, на которой он работал, просто разграбили и вырезали на металл. Он ездил на заработки в Российскую Федерацию, и я оставался с мамой, чтобы банально делать ей уколы, следить за ней. И, в принципе, я понимал, что в силу определенных заболеваний, там, скажем так, мне лучше остаться с родителями, остаться с мамой, ухаживать за ней. В принципе, у меня за полтора года... С 2020 по середину 2021 года умерла сначала мама, потом бабушка и потом отец. И только тогда я покинул город уже окончательно.
Когда был этот момент, когда люди поняли, что начнутся какие-то репрессии от российской стороны в городе?
Ну, смотря какие люди. Если говорить про украинских активистов, то агрессия от россиян началась где-то с июня 2014-го, когда людей начали похищать просто за проукраинскую позицию. И в том числе и моих знакомых, с которыми мы ходили на проукраинские акции в 2014 году, их похищали. Их сажали на подвалы, так называемые, держали по месяцу, обвиняли в причастности к правому сектору. И в целом потом эти люди покидали город, кому удавалось выйти. Тогда уже началась такая первая серьезная агрессия. В целом за лето 2014 года начались такие, ну, серьезные сигналы к тому, что город нужно покидать на самом деле, потому что начались массовые отжимы автомобилей, то есть город полностью опустел, люди стали передвигаться на велосипедах, потому что коллаборанты и россияне отбирали личный транспорт у людей, вскрывались квартиры, очень много мародерства было, поэтому большая часть города летом 2014 года покинула свой родной город, покинули свои дома. Далеко не всех это пугало, а кто-то просто не мог покинуть город в силу разных причин, кто-то не верил, что он может уже в каком-либо возрасте там найти себе новое место, поэтому часть города оставалась.
И ты во время оккупации ты разместил в анонимном аккаунте Твиттера информацию о том, что происходило в городе в то время. Почему ты решил это делать?
Я помню, что все, кто поддерживал Украину на тот момент в Стаханове, мы резко в какой-то момент поняли, что в социальных сетях, которые подвластны Российской Федерации, сидеть просто опасно. То есть мы начали уходить из социальной сети ВКонтакте, где мы обсуждали активно все, что происходило в городе. У нас была своя группа «Свідомі українці Стаханова», где мы просто делились различной информацией. Но потом поняли, что это очень опасно для нас. И многие начали уходить именно в Твиттер. Тогда он нам казался максимально защищенным. И анонимно казалось, что там можно постить различную информацию, освещать события, которые у нас происходят. И я тоже создал свой Twitter-аккаунт в середине июля 2014 года. Моя первоначальная цель была просто делиться со всеми тем, что у нас происходит, потому что на территории остальной Украины люди не совсем понимали, что и как у нас происходит. Многие думали, что все местные жители Донбасса хотят в Россию, все поддерживают Россию, и мне хотелось показать, что это не так, бороться с российскими нарративами и показать, что в том же Стаханове есть проукраинские люди, которые там остались и которые не поддерживают российский режим и российскую оккупацию. Поэтому сначала я просто начал делиться информацией любой, что у нас там происходит, то есть там рассказывать, что у нас нет воды, рассказывать, что супермаркеты опустели, аптеки пустые. И потом, когда город начали наводнять российские боевики и их пособники, я начал делиться этим. То есть я в открытую писал о местах расположения российской армии и их пособников, даже не задумываясь о том, там, какие последствия мне грозят за это. Только к осени 2014 года ко мне в личные сообщения уже обратились сотрудники различных украинских спецслужб и объяснили, что это делать достаточно небезопасно в открытую, но можно передавать различную информацию через личные сообщения, и так будет безопаснее. Поэтому я уже начал тогда действовать немного скрытнее.
И тогда, получается, не ты как-то пытался связаться с ними, но они сами, да?
Мы тогда не знали даже, как нам связаться с ними, mm-hmm. потому что на самом деле тогда не было никаких инструкций, как это делать, не было никаких чат-ботов для передачи информации. Мы просто не знали, как выйти на связь безопасно с членами украинских спецслужб или с украинской армией. Поэтому выходили на нас именно они, а не мы сами. Просто в нашем регионе СБУ, естественно, уже не действовало, и мы не знали, как мы можем передать информацию, даже если хотели это сделать. Это сейчас есть уже специализированные чат-боты, есть горячие линии, есть сайты специальные, как это можно легко сделать из оккупации. Тогда этого всего не было, и мы учились этому всему сами. Поэтому, да, спецслужбы у нас выходили различными способами, но делали они это сами.
И много вас было, те, кто отдал какие-то координаты, информации?
Точное количество посчитать, естественно, невозможно, но это достаточно большое количество людей, и по сей день этих людей очень много, только теперь многие люди передают информацию мне, потому как помнят еще мой аккаунт в Твиттере еще по тем годам. Таких людей очень много, но точное количество мы никогда не сможем подсчитать.
Какие были твои обязанности, какую информацию ты передал в армии, как я понимаю, какие-то координаты и так далее, да?
В разный период времени информация разнилась актуально. То есть начиналось это с мест дислокации российских боевиков, их пособников. Прочая информация тоже интересовала, то есть от настроения людей до там прочей социально-политической обстановки в регионе. То есть с прошествием годов, там уже с 2018 года, например, разведку очень интересовала ситуация с заводами, с предприятиями, как они работали, кто их финансировал, начинали ли они свою работу. Перевозки, даже перевозки угля железной дорогой, то есть масса разных аспектов, которые интересовала нашу разведку, даже местные газеты, которые выпускались от россиян с российскими нарративами и пропагандой, они тоже интересовали нашу сторону, и это тоже я фотографировал и передавал, поэтому масса различной информации, не только координаты, в том числе и данные там коллаборантов, пособников, которые помогали россиянам, кто вступал в эти различные местные подразделения. Мы же там были на местах, и мы видели, какие люди ходят в российской форме, и мы могли передать там их личные данные. Маркировка техники, различные тактические знаки, которые были на технике, потому что это было важно, потому что в целом весь мир не мог четко разобраться, что у нас там происходит, и нам важно было доказать причастность именно России к этой войне и доказать, что это никакая не гражданская война, а полноценное российское вторжение, поэтому тактические знаки, разновидность техники, все это очень интересовало нашу сторону, и мы старались все это зафиксировать и передать.
Как было возможно передать информацию практически, как это произошло?
Я передавал именно через личные сообщения в Твиттере. На тот момент мне это казалось максимально защищенным каналом передачи информации. Я не пробовал другие, я знаю, что масса была различных вариаций для передачи информации. На протяжении 8 лет, сколько я сидел в оккупации, я передавал именно через личные сообщения в Твиттере, и в целом я не был замечен, вернее, мой аккаунт был замечен, но меня там не смогли ни взломать, или, может, даже не пытались, поэтому на тот момент для меня это был единственным каналом связи, как можно понять, он был успешен для меня.
И что тогда твоя семья сказала о том, что ты тайно помогаешь армии? Откуда они вообще это узнали? Как узнали?
Моя семья точно не знала, чем я занимаюсь. То есть я не посвящал родителей в то, чем я занимаюсь. Они знали мою позицию на протяжении всех тех лет, что я там сидел. Но, возможно, они и догадывались, что я передаю именно конкретно разведданные. Но точно в этом не были уверены, поэтому я уже не смогу точно сказать, какая бы была бы их реакция. Я думаю, что они просто боялись за мою жизнь.
И я полагаю, с твоей помощью это тоже были спасены жизни, да? Если ты отдал вот координаты какие-то...
Ну, тут речь не только в координатах. Например, когда была Дебальцевская операция в 2015 году, Стаханов стал большим военным хабом для наступления россиян именно на Дебальцево. Uh-huh. Из нашего города российская артиллерия, из РСЗО стреляли там буквально каждые 5 минут. Я старался украинскую сторону, украинских военных знакомых, с которыми мы были знакомы еще по ультрасектору в Донецке, которые пошли воевать на стороне ВСУ, я их старался предупредить. Ну, допустим, подъезжали установки «Град» российские работать возле моего дома, я мог своих друзей предупредить, что по ним сейчас будут открывать огонь, и они могли там успеть спрятаться в этот момент, за что меня благодарили, например. Ну, то есть не только координаты могли спасти жизни наших военных, но и такая информация в том числе.
И ты также каким-либо образом сотрудничал с оккупантами тоже для получения информации?
С оккупантами я не сотрудничал никоим образом, ни в какие структуры я не входил. Единственное, что я учился в местном техникуме, учился на юриста и проходил, например, практику в местном суде. Ну, я не могу сказать, что много информации можно было оттуда получить и какой-либо интересный передать, но все равно, как опыт, это было интересно.
И это очень длительный период времени, когда ты был там под оккупацией. Как это было психологически? Ведь я думаю, что есть страх, что тебя могут поймать в любой момент.
На самом деле, психологически было тяжело, но в разные периоды, можно сказать, по-разному. Если в 2014 году мы все были больше на энтузиазме и еще не понимали, что это оккупация надолго, то это все переносилось легче. Тяжелый момент был с лета, наверное, 2015-го или даже с весны, с минских договоренностей, когда мы поняли, что оккупация надолго, и нам предстоит жить с врагом очень, наверное, долгий период. И плюс я понимал, что ту информацию, которую я передал, и то, все, что я сделал, этому нет срока давности, и для россиян это страшнейшее преступление, и они наверняка, если об этом узнают, то я получу там очень большой срок, либо меня просто убьют. Поэтому это был, наверное, самый тяжелый такой период, где-то с 2015 года, когда активные бои за наш регион прекратились, и когда это все перешло в такой режим ни мира, ни войны, артиллерия затихла, и мы просто остались один на один с врагом, и у каждого из нас, кто занимался подобной деятельностью, скажем так, были действия, которые россияне не могли бы простить, и мы понимали, что рано или поздно нас могут там как-то обнаружить или дифференцировать и задержать. Это был тяжелый период, и тяжело было еще в том плане, что большую часть координат, которые мы передавали, по ним не наносились удары, и артиллерия, когда уже полностью затихла, мы не понимали, как там дальше быть. Плюс по минским договоренностям было непонятно, какой у нас статус, и для остальной территории Украины мы тоже как бы остались как будто бы за колючей проволокой где-то по ту сторону. Далеко не все люди в Украине, в свободной Украине, понимали, что такое российская оккупация, и не понимали, кто там остался. То есть для многих даже я там остался предателем, потому что остался на этой территории. Поэтому психологически было очень тяжело, и плюс очень хорошо развивалась паранойя. То есть любые шаги по ступенькам моего подъезда я воспринимал так, как будто бы за мной уже идут, и постоянно ждал, что вот-вот, рано или поздно, сотрудники ФСБ, или тогда это называлось МХБ, за мной придут. Тяжелый период, не все эмоционально справились. Я знаю, что многие люди потеряли веру. За несколько лет буквально они уходили из Твиттера, они переставали заниматься тем, чем они занимались, и просто старались выжить и принять правила, установленные россиянами на этой территории.
Но были такие реальные моменты, когда ты чувствовал, что ты будешь пойман, или вот какие-то тоже другие партизаны, их поймали, может быть?
Было много различных моментов. Например, в 2016 году, если не ошибаюсь, одного из моих знакомых по Твиттеру, который вел аккаунт из Луганска, тоже анонимный, но мы были уже знакомы как бы заочно в переписках. Его задержали сотрудники МГБ и начали снимать пропагандистские разные сюжеты с задержанием, с обысками у него дома. И я понимал, что следующим могло оказаться я, потому что у нас по Твиттеру были переписки, и я думал, что меня тоже могут вот-вот задержать. Тогда же я удалил свой первый аккаунт в Твиттере, удалил я его навсегда и создал уже непосредственно новый, который существует по сей день. Были моменты, когда я фотографировал в городе Первомайск, например, одно из интересных зданий. Я почему-то на тот момент подумал, что оно уже пустое. С крыши этого здания поднялись два автоматчика, взяли меня на прицел, и я понимал, что я сейчас буду задержан. Но мне тогда повезло, они спустились. Я отдал им свой телефон, они проверили его, посмотрели, какие фотографии делал. Видимо, были не особо хорошо проинструктированы, то есть они не зашли там в мои соцсети, не понимали, что такое Твиттер, просто туда не зашли. И мне повезло, что в галерее телефона не было никаких опасных там каких-либо фрагментов, которые я делал. Просто галерея выглядела как обычного человека, то есть там были просто мои личные фотографии, были фотографии просто там какой-то природы. И я им объяснил, что я делаю фотографию просто потому, что я там увлекаюсь фотографией и не с целью там фотографирования какого-либо военного объекта. Плюс я им объяснил, что, ну, в принципе, здание выглядит как будто бы пустое, и я не подумал, что это военный объект. В целом они меня тогда отпустили. Хотя, если бы они зашли в мой Твиттер, они бы поняли, что и для чего я делал. Поэтому случаи были разные. Был случай, когда моя бывшая девушка, например, которая знала, чем я занимаюсь, рассказала об этом другому человеку, и тогда мне поступали угрозы. Те люди, видимо, до конца не поняли, что это правда, и всерьез это не восприняли, и, к счастью, обошлось. То есть моменты были разные, и задержания различных людей из Твиттера, которые занимались той же деятельностью, они происходили на протяжении 8 лет периодически, то есть разные люди пропадали из разных городов, поэтому такого было много.
Тогда трудно кому-либо доверять, ведь любой может тебя предать, да?
Ну, поэтому мой круг общения сузился в оккупации до минимума, то есть у меня там был только один друг, и я мало кому мог доверять, и... Сложно было вообще, в принципе, в общении, потому что ты никогда не знаешь, что за человек и какая у него позиция до конца. Поэтому, да, доверие терялось. И в целом очень сложно было, скажем так, с коммуникацией с людьми.
Это как-то повлияет до сих пор, какие в коммуникации с другими людьми?
Ну, определенный отпечаток это оставляет. Естественно, ты меньше доверяешь людям, ты становишься более осторожным. Ну да, это оставляет отпечаток, поэтому очень сложно доверять людям, скажем так, после всего этого прожитого. И первое время, например, когда я выехал из оккупации, было, в принципе, сложно в обществе, даже до полномасштабной войны. Было сложно привыкнуть к тому, что тебе не нужно оглядываться, когда ты заходишь в подъезд своего дома, тебе не нужно следить за медленно подъезжающими машинами возле тебя. Сложно было привыкнуть к нормальной жизни, но в целом эта нормальная жизнь продержалась недолго, потому что россияне начали новую фазу войны вскоре после моего переезда на свободную территорию.
Но ты выезжал в эти годы за пределы оккупационной части, там, ну, в эти 8 лет, где ты был, жил там?
С 2017 года я начал периодически выезжать, но это было 2-3 раза в год и там на несколько дней буквально. Я старался выезжать в Харьков, чтобы хотя бы как-то морально отдохнуть от оккупации, купить нормальных лекарств для своей мамы. То есть выезды были, всегда было очень страшно выезжать, потому что мне нужно было пройти 4 таможни. Я никогда не знал, могут ли, ну, задержат меня или нет. Поэтому всегда это было тоже очень, очень стрессовым, скажем так, явлением для меня.
Часть Украины все еще оккупирована, и очевидно, что на этих территориях также активны украинские партизаны. Что бы ты посоветовал сделать вот оставшимся, так сказать, простым людям, просто дождаться, когда их освободят, быть максимально незаметным или как-то сопротивляться?
Ну, я не могу советовать всем сопротивляться и передавать разведданные, потому что это максимально опасно. Но если уже люди решились на этот путь, то они должны понимать, что скажем так, назад дороги уже не будет, срока давности их действиям для россиян тоже не будет. Поэтому, если они уже ступили на тропу партизанщины и там передачи разведданных, они должны быть максимально внимательны и максимально внимательно относиться к цифровой безопасности, постоянно чистить телефоны, изучать различные варианты с VPN-ами, анонимайзерами, то есть и передавать данные только проверенным источникам. Но конкретных четких правил, которые спасут им жизни, наверняка их просто не существует, потому что россияне тоже прогрессируют в этом плане. То есть они учатся, и с каждым днем передавать данные из оккупации становится все сложнее. Но, тем не менее, есть еще сотни, если не тысячи людей, которые продолжают этим заниматься, и они по сей день не пойманы. Причем есть люди, которые этим занимаются с 2014 года по сей день, вселяют веру в то, что россияне тоже до конца не понимают, как бороться с украинскими партизанами на этих территориях. Что касается людей в целом, которые просто поддерживают Украину и хотят вернуться скорее в ее состав, я хочу пожелать им дождаться, не терять веру. Я знаю, что это очень тяжело, но обязательно придет час, когда мы освободим эти территории. Это будет тяжело, но это нужно просто дождаться и пережить.
Вот в России тоже есть люди, которые работают с украинской армией. Хотел спросить, ну, что ты думаешь о действиях общества в России? Я имею в виду, что ты думаешь о том, насколько они готовы вообще, насколько они смелые противостоять режиму там?
Ну, могу сказать на своем примере. Со мной сотрудничают люди из Российской Федерации, которые передают нам различные разведданные. Там есть очень смелые люди, которые готовы противостоять российскому путинскому режиму любыми средствами, но их крайне мало. Я думаю, что большая часть таковых, кто не поддерживает режим и готовы с ним бороться, они, к сожалению, покидают Российскую Федерацию. В целом, общество России живет в таких тоталитарных рамках очень-очень давно, и это у них передается из поколения в поколение, и они очень сильно боятся. Боятся силовиков, боятся режима, поэтому мне кажется, что глобально общество Российской Федерации не готово к противостоянию со своим режимом. Ну и, в принципе, это видно.
И, возможно, вот провокационный вопрос, но как ты думаешь, хотят ли люди в местах, которые были оккупированы уже 10 лет, чтобы Украина их освободила? Я имею в виду, что люди там живут с российской пропагандой, может быть, уже большинство думает о том, что лучше жить под властью России, как ты считаешь?
Не был постоянно на контакте с той территорией. Если бы у меня не было сотен людей, которые находятся сейчас под оккупацией российской и общаются со мной, я бы тоже думал, что эти люди все там уже хотят жить просто под российской властью. Только со мной, лишь одним, общаются сотни людей, которые не хотят жить под российским режимом и ждут деоккупацию этого региона. Конечно, большая часть населения там сейчас подверглась российской пропаганде, и за 10 лет они стали полностью пророссийскими, но нужно понимать, что все-таки абсолютное большинство людей этого региона покинуло свои дома. Поэтому мне, честно говоря, зачастую все равно, сколько людей сейчас нас там ждет. Я знаю, сколько людей в целом ждет освобождения этого региона, чтобы туда вернуться, чтобы их дом стал снова домом. В любом случае, там очень много людей, которые ждут деоккупацию, а те пророссийские, они просто в большинстве своем поверили российской пропаганде, и плюс россияне приложили максимум усилий к тому, чтобы эти люди сами стали пророссийскими, то есть та же принудительная мобилизация жителей Донбасса в российскую армию, она, по сути, повязала кровью очень многих, и, естественно, когда твоего родного человека мобилизировали в российскую армию, ты так или иначе будешь его поддерживать, и, естественно, если его убьют или он будет ранен, свойственно возненавидишь там украинскую армию. И таким образом россияне тоже пытаются настроить тех людей против Украины очень кровавыми методами, но, тем не менее, не всегда это у них получается, и я повторюсь, что большая часть жителей этого региона все равно покинула свои дома, и очень большое количество выехало именно на подконтрольную Украине территорию и ждет деоккупации своего дома.
Когда и почему ты уехал из Кадиевки?
Я уехал 6 декабря 2021 года, когда похоронил отца. То есть у меня уже не осталось семьи там, и меня уже там ничего не держало. Плюс активных боевых действий каких-либо вообще не проводилось там, и я не видел смысла своего нахождения в этом городе. Ну и плюс я всегда хотел покинуть оккупацию, я всегда хотел жить на свободной территории под украинским флагом, поэтому, собственно говоря, и выехал.
Что произошло, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, что ты делал?
Еще за месяц до полномасштабного вторжения я возобновил активно вести свой твиттер, потому что началась как раз-таки принудительная мобилизация на оккупированных территориях. Мне было интересно все это отслеживать, собирать различные данные. Я понимал, что россияне к чему-то готовятся, но не понимал, что война будет настолько глобальной. После вторжения, примерно на третий день полномасштабной войны, я просто присоединился к добровольческому формированию своего района в Киеве. И, ну, можно это назвать территориальной обороной. И мы там до почти до конца весны стояли на блокпостах на окраине Киева. Потом уже летом 22-го года я присоединился к украинской армии.
И какие у тебя основные обязанности в армии сейчас?
Я не могу конкретно говорить за обязанности. Я скажу таким общим словом, мы занимаемся разведкой.
Как реагировали вот другие, не знаю, военные люди, когда ты приехал в Киев? Что они думали о том, что ты так много лет жил там под оккупацией? Ну, я имею в виду, что, не знаю, может быть, они думали, что ты оккупант, не проукраинский.
Мои все знакомые знали, чем я занимаюсь, знали мою позицию, поэтому никаких вопросов ко мне не было. А кто хотел задать какие-либо вопросы, получили ответы на свои вопросы и поняли, чем я там занимался. Ну и, по сути, у меня есть твиттер-аккаунт, который я создал в 2015 уже году. Если его посмотреть, там по публикациям видно, чем я занимался и какая у меня позиция была на протяжении всех этих 8 лет в оккупации. Поэтому у меня никаких проблем с этим не было. Все, наоборот, только положительно относились к тому, что я выехал из оккупации, столько лет там прожил, но не подвергся российской пропаганде и остался своим человеком.
И ты уже сказал, что раскрыл свою личность в Твиттере и в прошлом году, после много лет. Почему ты принял такое решение?
Ну, во-первых, россияне очень долгое время, начиная с 22-го года, пытались установить мою личность. В том же Стаханове они подозревали других людей, что это я. Это подвергало риску очень многих людей там. Ну и плюс, таким образом, я просто собирал и собираю, продолжаю собирать различные разведданные оттуда. И когда это делает человек в маске, все-таки люди меньше доверяют. То есть, когда это публичное открытое лицо, доверие у людей становится больше, и это сыграло только положительно для меня и для сбора разведданных оттуда.
И насколько я понимаю, ты тоже сражался в Бахмуте. Что ты можешь сказать о том, что произошло там, и о том, что Украине пришлось покинуть город?
В Бахмуте ничего особенного такого не произошло в плане чего-то удивительного. Это обычная навала российского мяса, которым они просто закидывали город, они не считали свои потери. Естественно, мы не могли долго удерживать просто руины города. Я думаю, что такая же история, как и с Авдеевкой. Если город полностью разбивают, если там просто уже негде укрываться и негде обороняться, то из него приходится выходить. Ситуация вполне логичная. Нелогично только методы россиян, которые не считают свои потери. У них больше, к сожалению, техники и снарядов, поэтому они просто уничтожают под ноль наши города и заходят на выжженную землю. Держать выжженную землю очень тяжело, и в этом нет никакой логики.
Что ты можешь сказать о ситуации сейчас, ну, на фронте? Я понимаю, ты работаешь разведкой, но какое настроение среди солдат, с которыми ты находишь, и работаешь, и так далее?
Настроения разные, в силу того, что армия – это все-таки срез общества, и люди разные. Я могу сказать так, что те люди, которые меня окружают в армии, они все еще мотивированы, все еще готовы бороться до конца. Все мы понимаем, за что мы тут стоим и за что мы сражаемся.
Спасибо за интервью.
Да, не за что. Спасибо за внимание.